С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе дело об убийстве Андрея Козлова. Главному подозреваемому, банкиру Алексею Френкелю, сегодня будут предъявлены официальные обвинения. Российская Госдума намеревается выступить с резким заявлением в адрес Эстонии. Угрожает ли на самом деле снос памятнику советскому воину в Таллине? Новости Москвы и Петербурга. Убийство бывшего земельного чиновника в Подмосковье и борьба с рейдерством в северной столице. А также репортажи на другие темы. Экономика, наука, спортивный обзор и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Сегодня Генпрокуратура России намеревается официально предъявить обвинение банкиру Алексею Френкелю, задержанному по делу об убийстве в сентябре прошлого года заместителя председателя правления Центробанка России Андрея Козлова. Адвокат Френкеля Игорь Трунов вчера обжаловал решение о его заключении под стражу в Московском городском суде. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
В Басманный суд нами подана кассационная жалоба, которая будет рассматриваться Московским городским судом через 14 дней после ее подачи. И мы также настаиваем на том, чтобы был сделан рентген, потому что есть подозрение, что позвоночник получил травмы не просто ушиб мягких частей, а трещины либо какой-то перелом. Поэтому это очень важное рентгеновское исследование, подтвержденное медицинским заключением.
Говорил адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов. Не исключено, что сегодня же Генпрокуратура назовет имена еще двух подозреваемых в организации этого преступления. О том, что всего задержаны четыре подозреваемых в организации убийства, вчера заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Газета «Время новостей» сегодня пишет, что несколько лиц, задержанных по делу об убийстве Андрея Козлова, отказались от своих адвокатов. Якобы об этом сообщили юристам в Генпрокуратуре. Речь идет о Борисе Шафрае, которого подозревают в посредничестве в организации убийства и непосредственном контакте с исполнителями преступления. Сообщается также, что Лиана Аскерова, давшая обвинительные показания в адрес Алексея Френкеля, также отказалась от услуг двух юристов, с которыми заключили договор ее родственники. Сами адвокаты, о которых идет речь, предъявляют претензии к работе следствия и говорят, что им не дали лично встретиться со своими подзащитными, а лишь показали бумаги об отказе за их подписью. Еще раз напомню, что по делу об убийстве Андрея Козлова всего задержаны 7 человек, включая исполнителей преступления и обвиняемого в его организации московского банкира Алексея Френкеля. По одной из версий наблюдателей, Алексей Френкель сам мог стать жертвой сложной интриги. Привело его к этому якобы желание отыскать в действиях Центробанка признаки коррупции. О том, насколько вероятен такой сценарий, мой коллега Данила Гальперович побеседовал с экономистом Ириной Ясиной, которая в 90-х годах руководила Департаментом общественных связей Центрального банка России.
Ирина, вы довольно долго проработали в Центральном банке. Можно ли говорить, что эта структура прозрачная или все-таки там есть некая база для коррупции?
Очень сильно стремится руководство Центрального банка, где-то начиная с середины 90-х годов, настолько все забюрократизировать в хорошем смысле этого слова, чтобы не осталось никаких возможностей для коррупции. Что для этого необходимо, известно. Необходимо принятие максимального количества инструкций, чтобы исключить волюнтаризм чиновника. В начале 90-х, когда российская банковская система создавалась, конечно, этого не было. К середине 90-х ситуация стала выправляться. Думаю, что сейчас уже, так сказать, на каждый чих там какие-то вещи, которые не позволяют чиновнику принимать собственное решение. Не забывайте также, что Центральный банк подчиняется всем нормативам, которые на него накладывает так называемый Базельский комитет. Это означает, что и существуют международные нормы, которым тоже он должен следовать.
В связи с делом Алексея Френкеля, который судился долгое время с Центральным банком, возникают самые разные разговоры о том, что этот предприниматель предлагал некие схемы, которые бы оптимизировали работу Центрального банка и убрали бы любую возможность какой-либо коррупционности чиновников этого ведомства. Насколько вам кажется это похожим на правду?
Когда-то, в начале 90-х годов, одна из сотрудниц высокопоставленных Центрального банка мне рассказывала, что она не любит давать лицензии банкирам в грязных ботинках. Но это был в чистой воды волюнтаризм, да, ну, может быть, он там все соблюдает, но вот он приперся к ней в грязных ботинках, она ему лицензию не дает. Почва для этого, конечно же, не истреблена окончательно.
Ну, одно дело грязные ботинки, которые вы упоминали, другое дело банки, лишенные лицензии за, например, отмывание преступных денег, как об этом говорило следствие и прокуратура. Может ли здесь возникнуть большая какая-то база для конфликта?
Я, честно говоря, не верю в то, что это мог сделать кто-то из банкиров по одной простой причине. Банкиры слишком хорошо и долго знают кухню Центрального банка и знают, что реально решения принимаются коллегиально. И даже если бы один самый высокий чиновник, председатель, первый зампредседатель, хотел принять то или иное решение, он бы не смог это сделать без того, чтобы это решение не было подтверждено большим количеством его коллег. И в совете директоров, и в комитете банковского надзора более 10 человек. Вот, поэтому никакие решения не единоличны. А там, где не единоличны, там невозможно повлиять, убрав одного человека.
Это было мнение Ирины Ясиной, долгое время возглавлявшей Департамент общественных связей Центрального банка России. Мой коллега Данила Гальперович говорил с ней о деле Алексея Френкеля, которому сегодня будет предъявлено обвинение в организации убийства заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова. Вчера в этом деле появились новые детали. Газета «Коммерсант» сегодня пишет, что в Санкт-Петербурге арестован бывший руководитель местного филиала ВИП-банка, который возглавлял Алексей Френкель, Андрей Белов, и двое сотрудников службы безопасности этого банка. Они подозреваются в организации взрыва автомобиля бывшего директора филиала этого же ВИП-банка Дениса Кислицына. После задержания Алексея Френкеля, который возглавлял ВИП-банк и является основным подозреваемым, как я уже говорил, в деле об убийстве Козлова, Кислицын был вызван в управление по борьбе с организованной преступностью. Адвокат Алексея Френкеля считает, что эти задержания на самом деле связаны с делом их подзащитного и призваны показать, что ВИП-банк, лишившийся лицензии в октябре 2006 года, давно являлся криминальным. «Коммерсант» отмечает, что сам Кислицын является также подсудимым по делу о мошенничестве в 2003 году, когда в петербургский филиал ВИП-банка из московского вместо 12 миллионов рублей прибыли ксерокопии банкнот. По его мнению, операция с банкнотами имела целью скомпрометировать его как менеджера филиала, заведующего инкарсаторскими процедурами. После этого он был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде, и в его машину был брошен взрыв пакета, а через некоторое время была совершена попытка поджога коттеджа Кислицына. Мы следим за развитием этого дела. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень» и время сообщить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России намерена предъявить сегодня обвинение банкиру Алексею Френкелю, предполагаемому заказчику убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В России принимаются меры по обеспечению безопасности в связи с угрозой терактов на транспорте. В Петрозаводске сегодня начались предварительные слушания по делу о драке в Кандапоге. В Берлине второй день проходят переговоры между представителями Соединенных Штатов и КНДР по вопросу возобновления многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит рабочий из Нидерландов и нигерийский солдат. Несколько человек ранены. На севере Китая в районе города Баотоу затопило шахту. В штреках под землей остались 36 горняков. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Чем живет культурная Америка? Автор нового перевода вергилиевской «Энеиды» Роберт Гейтс, китайский боевик «Бесстрашный» с кумиром американцев Джетом Ли и многое другое в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом, который выйдет в эфир на волнах Радио Свобода сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». В московский госпиталь имени Бурденко в самое ближайшее время будет доставлен из Санкт-Петербурга рядовой Роман Рудаков, который уже несколько месяцев находится в госпитале с тяжелым заболеванием крови. Солдатские матери считают, что Рудакова неправомерно призвали в армию, где он вдобавок стал жертвой дедовщины. Вчера Министерство обороны опровергло эти предположения, а также опубликовало официальные цифры небоевых потерь российской армии в минувшем году. Эта тема стала одной из основных в сегодняшних российских газетах, о чем подробнее расскажет мой коллега Антон Жилнов.
«Мирный год» — так называется статья газеты «Ведомости» в разделе «Комментарии» в рубрике «Цифра недели». Цифра недели — 1200. Примерно столько солдат и офицеров погибло в армии в 2006 году. Это почти вдвое меньше, чем в 2005. 554 из них погибли при исполнении обязанностей, то есть убиты в ходе учений или в бою. 485 — в свободное от службы время. 279 — в дорожно-транспортных происшествиях. «Ведомости» отмечают, что 1200 — это не окончательное число российских солдат и офицеров, погибших в минувшем году, а только число погибших солдат и офицеров Минобороны. Есть еще внутренние войска, есть спецподразделения, есть пограничники. Каждый из этих ведомств обнародует цифру своих потерь, когда придет время, но никто официально не сведет воедино предусмотрительно порознь опубликованные цифры. Глава комитета солдатских матерей Валентина Мельникова говорит, что, судя по опыту предыдущих лет, если посчитать по всем силовым структурам, то число погибших вообще оказывается вдвое больше числа тех, кто погиб в армии. Автор статьи, журналист Валерий Панюшкин, отмечает, что для России 2006 год был по-настоящему мирным годом. Позапрошлый год все-таки надо еще считать последним военным, поскольку живы были и действовали главные враги Басаев и Масхадов. В прошлом году в Грозном можно было уже посидеть в кафе на улице и выпить чаю. Потери, о которых речь, понесла армия, выведенная из Чечни и замененная внутренними войсками. В этот первый мирный год, по словам Валентины Мельниковой, беспокоит главная причина гибели солдат – самоубийство. Точных данных нет, но, кажется, самоубийств становится больше, если разобраться. По данным Министерства обороны, 29% погибших военнослужащих покончили с собой, а Валентина Мельникова считает, что в большинстве случаев армейские самоубийства – это не самоубийство вовсе. «Видела я, — говорит Мельникова, — этих самоубийц. Каждый третий самоубийца почему-то лежит в гробу жестоко избитый, и мы до сих пор не можем добиться от Минобороны прозрачных расследований самоубийств, происходящих в армии». По данным Министерства обороны, 29% погибших в армии солдат покончили с собой, а 19% солдат были убиты не врагами, своими. Если принять логику Комитета солдатских матерей и считать армейские самоубийства убийствами, то выходит, что половина погибших в армии солдат погибли от рук своих товарищей. Иными словами, нас меньше стали убивать какие бы то ни было враги, мы убиваем друг друга сами, включает Валерий Панюшкин на страницах «Ведомостей». В продолжении армейской темы публикация газеты «Газета». Издание сообщает, что вчера в Центральном доме офицеров Минобороны прошло первое заседание Общественного совета, созданного осенью прошлого года указом Владимира Путина. В совет, призванный следить за состоянием российской армии, вошли 51 человек, от певцов и шоуменов до актеров, режиссеров и медиамагнатов. Председателем совета министр обороны Сергей Иванов предложил назначить Никиту Михалкова, а его замом – писателя Юрия Полякова. Все члены совета, среди которых Михаил Боярский, Олег Газманов, Олег Добродеев, Владимир Потанин, Константин Эрнст, единогласно эти кандидатуры утвердили. Для большей эффективности работы Сергей Иванов предложил создать 6 комиссий, пишет газета «Газета», по дисциплине и правопорядку, повышению патриотизма, экспертизе военного законодательства, по связям со СМИ и гуманитарной деятельностью. Газета сообщает, что проводить свои заседания в полном составе совет будет дважды в год. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Сегодня Госдума России намерена выступить с заявлением о ситуации в Эстонии. Дело в том, что вчера парламент этой страны принял в окончательной редакции закон о воинских захоронениях. Документ позволяет демонтировать в Таллине памятник советскому воину-освободителю. Закон вызвал резкую реакцию в России. Некоторые депутаты Госдумы настаивают на введении экономических санкций в отношении прибалтийской страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Партия «Единая Россия» предлагает применить в отношении Эстонии закон о специальных экономических мерах в чрезвычайной международной ситуации. Законопроект, принятый президентом в конце декабря, предполагает целый ряд санкций в отношении Прибалтийской республики. Приостановка программ помощи, запрет или ограничение на ведение финансовых операций, ограничение или запрет на торговлю, изменение пошлин, запрет на заход судов в порты, а также запрет на использование воздушного пространства России. Об этом вчера заявил председатель Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Спикер Госдумы Борис Грызлов также за день до заседания Нижней палаты парламента сообщил, что российские власти должны как можно жестче отреагировать на принятый Таллином законопроект о возможном демонтаже памятников и захоронении советских солдат.
Мы должны ответить своевременно и жестко на принятие этого закона. В частности, мы предлагаем не поддерживать контакты с теми политическими силами, которые инициировали и провели данный закон в парламенте Эстонии.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал принятый эстонскими парламентариями закон кощунственным.
Мы считаем это решение кощунственным, убеждены, что оно продиктовано мотивами, которые не имеют ничего общего с необходимостью извлечь уроки из прошлого и строить единую общую Европу без разделительных линий.
Конфликт вокруг памятника солдату-освободителю возник после несанкционированного митинга у его подножья, который провели национал-радикальные организации 20 мая прошлого года. Они требовали сноса монумента. Спустя 6 дней все подступы к памятнику пришлось перекрыть силами полиции, которая обеспечивала его круглосуточную охрану. Осквернение памятников советским воинам в Эстонии происходит постоянно. После митинга с 20 на 21 мая 2006 года неизвестные осквернили памятник на холме Тынисмяги в центре Таллина. Тот самый воин-освободитель. Злоумышленников тогда удалось задержать. Через всего один день, 22 мая, неизвестные выкрасили лицо бронзового солдата светлой краской. 22 сентября на западе Эстонии, в городе Лихула, вандалы измазали памятник воинам-освободителям красной краской и вывалили у его подножья ведро навоза. На юге Эстонии, в курортном городе Халсалу, в конце сентября на гранитную плиту неизвестные нанесли белой краской грубую надпись. Спустя всего месяц в эстонском Тарту вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат. Красной краской измазали монумент, стены и ступени разрисовали свастиками и нацистскими лозунгами. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В самом Таллине на гневное заявление Москвы смотрят скептически, отмечая, что власти Эстонии не приняли пока решение о сносе памятника советским солдатам, и неизвестно, будет ли вообще такое решение когда-либо принято. Из эстонской столицы передает корреспондент Радио Свобода Эльдар Незамединов.
Хотя принятый парламентом Эстонии закон о защите воинских захоронений и предусматривает в ряде случаев перезахоронение останков павших воинов и перенос надгробных монументов, часть эстонских политиков убеждена, что закон вообще не дает юридических оснований для переноса расположенного в центре Таллина памятника советским солдатам.
Если говорят, что с помощью этого закона можно увести памятник, то я такой возможности прямой в этом законе не увижу.
Говорит председатель парламентской фракции центристской партии Эстонии Айн Сеппик. Раздающееся в Думе требование отреагировать на возможный перенос братской могилы и памятника экономическими санкциями против Эстонии в Таллине считают реакцией совершенно неадекватной. Депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте.
Мы ведь говорим о могилах, которые находятся у троллейбусной остановки. И это, конечно, в интересах самих похорон или их родственников, чтобы они были бы перехоронены, как положено, христиански. И если, значит, в таком случае российское правительство говорит, что это предлог для каких-то мер, это просто империализм.
Не смущает эстонских политиков и намерение российской делегации поднять вопрос об эстонском законе в Совете Европы, говорит заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
Если вот этот вопрос будет использован в парламентской ассамблее Совета Европы, я думаю, что Европа и европейские страны должны очень серьезно подумать, о чем мы здесь говорим. Если мы говорим о каких-то ксенофобских, фашистских или неофашистских стремлениях в странах Совета Европы, то в первую очередь мы должны смотреть на Россию.
Вместе с тем депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте приветствует высказанную Министерством обороны России идею перезахоронения останков советских воинов из Эстонии в Россию.
Я думаю, что это очень хорошая идея, и если они будут похоронены на своей родине, это как раз самый лучший вариант. И в том числе, конечно, если они хотят перенести памятник в Россию, тоже поддерживая эту идею.
А вот другой эстонский парламентарий Сергей Иванов предложение Минобороны России не одобряет.
Я не думаю, что это вообще возможно таким образом сделать. И не такая уж в Эстонии ситуация грустная, что прямо нужно вот отсюда увозить захоронения. И нет места в Эстонии, где не могут найти покой люди, павшие в борьбе с нацизмом. Я надеюсь, что ответственность и прагматика возобладает и будет принято такое решение, которое не будет раскалывать общество дальше, а будет служить примирению.
Рассказывал Эльдар Незамединов. завершит тему наш традиционный опрос на улицах российских городов. Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин задал прохожим на улицах Обнинска.
Конечно, должна. Всеми законными способами, так сказать, правами и средствами. Вообще все российское надо защищать. Ну как это сделать без истерики и без лишних каких-то телодвижений? Ну, думать надо об этом. Нагнетать истерию тоже лишний раз не хочется, но оставлять это просто так тоже нельзя.
Обязательно. Всеми любыми доступными методами.
Да, конечно. Люди должны просто понимать, что это все-таки память. И если это поставили, значит, это кому-то надо было, и не стоит их сносить.
Всегда должна быть память. Когда идет разрушение памяти, идет разрушение нравственной.
Вы знаете, я считаю, что должна. Потому что памятники, наверное, были поставлены не простым людям, а люди, которые заслужили это. Правильно? И будь это, значит, за рубежом, или в России, или в другой какой-то стране, если они этого заслужили, почему нет? Почему кто-то должен так самостоятельно вот решить, что они там не нужны? Да мало кто еще что решит. Особенно меня возмутило, когда в Прибалтике решили сносить памятники солдатам-победителям. Но это люди, которые жизнь свою отдали за то, чтобы от фашизма избавить свою родину, правильно? Почему в Норвегии сохраняют памятники эти, а Прибалтика что?
Однозначно должна. Я думаю, это необходимо. Потому что это, во-первых, было, и это должно остаться в памяти.
Да, конечно, я считаю, что это обязательно, потому что все европейские страны очень уважительно относятся к памятникам за рубежом. Я сама в свое время была в бывшей Чехословакии, и что поразило меня, очень уважительное отношение. И могилы эти поразительно, настолько вот большие, то есть настолько много людей погибло. Я считаю, что это вообще человеческое чувство должно быть у всех, в Эстонии тоже. То, что сейчас в Эстонии творится, об этом больно слышать. Людям, даже тем, которые войны не знали. Но отцы наши там погибали.
Должна обязательно. Я слышал в передаче новостей, что предложили выкупить участок земли, на которых находится памятник. Допустим, так. Если, допустим, памятник воинам, героям войны, выдающимся каким-то людям, это память.
Должна, как везде в культурных странах.
Безусловно, считаю, что да. Другое дело, какими средствами. Память – это из области священного, тем более, когда памятники связаны со славными боевыми страницами. И как бы мы сейчас не переначивали историю нашу, как бы мы не пытались трактовать, жертвы есть жертвы.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире программы «Время гостей» мы вернемся к главной теме дня – делу об убийстве Андрея Козлова, вернее, к петербургскому следу в этом деле, о котором я говорил в начале программы. Чем занимался ВИП-банк, созданный Алексеем Френкелем, главным подозреваемым в организации преступления? Как отмываются деньги в России? Какие криминальные события связаны с петербургским филиалом ВИП-банка? Об этом и многом другом Виктор Резунков будет говорить в студии «Радио Свобода» с бывшим вице-президентом петербургского филиала ВИП-банка Денисом Кислицыным. Напомню, вчера в Санкт-Петербурге арестовали бывшего руководителя петербургского филиала ВИП-банка и двух сотрудников службы безопасности по подозрению в покушении на Дениса Кислицына, которое было совершено в 2003 году. Во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите: антифашистская выставка в галерее Марата Гельмана, новости Москвы и Петербурга, китайские туристы в Благовещенске, судьба сотовых сетей третьего поколения в России, новости экономики и спортивный обзор.
Радио «Свобода», новости.
Генпрокуратура России намерена предъявить сегодня обвинение банкиру Алексею Френкелю, предполагаемому заказчику убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В России принимаются меры по обеспечению безопасности в связи с угрозой терактов на транспорте. В метро усилены наряды милиции. Выделено дополнительное число собак, обученных поиску взрывчатки. МВД призывает к бдительности и осторожности. В Петрозаводске сегодня начались предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Жители города Сергей Мозгалев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа спровоцировали драку, в которой были убиты два человека. После этого в городе начались беспорядки. В Берлине второй день проходят переговоры между представителями Соединенных Штатов и КНДР. Американскую делегацию возглавляет помощник госсекретаря Кристофер Хилл. Стороны обсуждают возможность возобновить многосторонние переговоры по ядерной программе Пхеньяна. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит рабочий из Нидерландов и нигерийский солдат. Несколько человек ранены.
На юге Афганистана в провинции Гельмет взят в плен один из старейших командиров движения «Талибан». Представители НАТО не называют его имени. На севере Китая, в районе города Баотау, затопило шахту. Под землей остались 36 горняков. Ведутся поисково-спасательные работы. В Берлине представители России и Еврокомиссии обсуждают российский запрет на импорт польских мясных продуктов. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит сегодня в Европарламенте с программным докладом о главных задачах, которые ставит ФРГ, ставшая 1 января председателем Европейского Союза. В США еще один представитель демократов, сенатор Барак Обама, объявил о намерении баллотироваться на пост президента на выборах в 2008 году.
Вы слушаете «Свобода в полдень». В Московской галерее Марата Гельмана свои новые работы представили художники одного из самых дерзких российских объединений – группы «Синие носы». В названии выставки слову «фашизм» предшествует эвфемизм, призванный заменить собой бранный эпитет. На открытии выставки побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Выставка состоит из так называемых задокументированных перформансов, большого формата фотоснимков, на которых у персонажей невыносимо пафосные лица, неважно, какие у них при этом выражения, до предела серьезные, чрезвычайно агрессивные или блаженно счастливые. Этот пафос находится в резком контрасте и с тем, что модели голые, и с тем, на каких частях тела и каким образом размещают они листочки со свастиками. «Синие носы» часто выставляют свои работы в галерее Марата Гельмана. Ему слово.
«Синим носам» удалось воспроизвести очень важный для русской культуры архетип юродивых. То есть людей, которые подвергают пародированию все. И так же, как юродивые, которые, в отличие от многих, могли пошутить или правду сказать там царю, для них не существует никаких табу. И вот сегодняшняя выставка «Грёбаный фашизм». Понятно, ее нельзя назвать там антифашистской. Это же выставка о том, как превратилась какая-то страшная идеология, которую, безусловно, мы все относимся отрицательно, как она превратилась в такой массмедийный штамп. Точно так же, как Ленин или Саддам Хусейн превратились в попсу, в поп-фигуры. То есть это уже не имеет отношения ни к реальным людям, ни к реальным делам, которые эти люди делали. Это некий такой образ в массовом сознании. Эта выставка посвящена тому, как вот этот как бы фашизм превратился в слово, которое уже ничего почти не обозначает.
В группу «Синие носы» входят два художника – Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Их цель – доводить до полного абсурда, осмеивать и развенчивать то, что художники называют идиотическими идеологемами. Александр Шабуров ерничает и скоморошничает.
Мы художники современные, то есть очень много выставляющихся за рубежом. А чтобы выставляться за рубежом, надо там быть понятным. Когда мы делали первую выставку, подходит журналистка и говорит, как вы смогли преодолеть при полной путинской цензуре? Мы говорим, да вы знаете, Путин о нашем существовании не подозревает так же, как Берлускони. Но объяснить мы это не смогли. И через какое-то время мы поняли, что чем объяснять какие-то элементарные вещи, проще подыгрывать. Раз хотят видеть в художниках борцов с режимом из КГБ, мы говорим, конечно, сейчас говорим, мы 24 часа в сутки боремся с КГБ, а выставки делаем на конъюнктурные, общественно значимые темы.
Вячеслав Мизин добавляет.
Мы никакой пафос всерьез не имели, ни фашистский, ни антифашистский. Просто мы говорим о том, что не надо себя загонять в какие-то вот эти вот клише.
Призывают «Синие носы». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Вчера в Москве был убит Валерий Яковлев, бывший начальник отдела Роснедвижимости по Одинцовскому району, считающемуся одним из самых элитных в Подмосковье. Чиновника подорвали в его собственном джипе «Лексус» в московском районе Солнцево. Следствие считает, что убийство связано именно с его недавней работой. Тем временем в Петербурге начато расследование деятельности преступной группы, занимавшейся недружественными поглощениями коммерческих фирм. Об этой и других новостях двух столиц расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Генеральная прокуратура России расследует уголовное дело о масштабном рейдерстве. Представители Тамбовской организованной преступной группы, которая действовала в Петербурге, захватила 13 предприятий, а всего в ее планах был захват более 40 предприятий, в том числе крупных. По этому делу арестованы 27 человек, еще несколько находятся в розыске. Москва. В ближайшее время в столице России будет закрыта почти половина всех государственных унитарных предприятий. Причина столь радикального решения московских властей в том, что деятельность этих организаций является нерентабельной и сильно отягощает городской бюджет. Как считают чиновники, объявление о том, что ГУПы будут ликвидированы, приведет к тому, что половина этих предприятий начнет платить налоги и будет заботиться о получении прибыли. Петербург. Строительство нового здания городского суда, начало которого было запланировано на 2007 год, откладывается на неопределенный срок. Проект ориентировочной стоимостью 4,5 миллиарда рублей в прошлом году так и не прошел необходимые согласования. Бурная кулуарная борьба между управлением судебного департамента по Петербургу и городским судом, которая разгорелась за право осваивать казенные деньги и статус заказчика проекта, затормозила процесс. Из-за срыва сроков федеральный центр почти полностью закрыл финансирование стройки, по крайней мере, на текущий год. Москва. Юрий Лужков призвал ускорить снос пятиэтажек, построенных в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века в Западном административном округе Москвы. По словам столичного градоначальника, уже в первом квартале 2007 года нужно будет проработать вопрос о сносе до конца 2009 года этих пятиэтажек. Юрий Лужков также высказался в пользу создания товариществ собственников жилья.
Новости Москвы и Санкт-Петербурга представила Татьяна Волович.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свобода в полдень». Российский Благовещенск стал одним из самых привлекательных туристических городов. Правда, не среди россиян, а у жителей соседнего Китая. Об этой и о других темах пишут сегодня газеты Амурского края, с самыми интересными публикациями которых вас познакомит Антон Лузгин.
Поездка в Благовещенск – лучший отпуск для китайца. Туристический маршрут Харбин-Благовещенск занял первое место в списке 10 лучших отпускных маршрутов, который составило китайское телевидение, пишет «Комсомолка» в Преамурье. По результатам СМС-голосования и голосования в интернете, туристическое направление Харбин-Благовещенск получило более миллиона голосов. Газета цитирует публикации из китайских СМИ. Вот, например, что пишет по этому поводу харбинский журнал «Партнер». Этот туристический маршрут занял первое место благодаря экологически чистой обстановке, национальному своеобразию и романтическому иностранному колориту. Сложно сказать, что китайцев больше всего интересует Благовещенске, говорят представители фирмы «Амуртурист». Многим нравится наша природа. Поступают заказы на охотничьи туры. Всегда есть желающие посмотреть на русскую деревню. Китайцев интересует русское золото и промышленные гиганты, такие как, например, Бурейская ГЭС или Райчихинский угольный разрез. Продолжая тематику приграничных отношений, нельзя не упомянуть о публикации под вопросительным заголовком «Амурская область переезжает в Китай». Материал в еженедельнике «Амурское утро». Интерес амурчан к недвижимости в Китае действительно существует, как и интерес россиян из центров к китайскому жилью. Правда, обеспеченные граждане России предпочитают покупать дома и квартиры на море, где можно проводить отпуск, или делают это в крупных городах вроде Шанхая или Пекина. Благовещенцы покупают жилье в соседнем китайском городе скорее для того, чтобы регулярно выезжать туда на выходные и праздники. Квадратный метр в китайской новостройке стоит 5-6 тысяч рублей. На вторичном рынке без проблем можно уложиться в 3-4 тысячи за квадрат. Конечно, надо перепроверять цены на квартиры, говорят эксперты, но такого, чтобы с вас взяли деньги, а вы остались без жилья, не может быть. В Китае практически невозможно, чтобы одну квартиру продали сразу нескольким покупателям, как бывает в Благовещенске. Как минимум за это грозит от 10 лет тюрьмы, и это в лучшем случае. Агентство недвижимости подогревает интерес рассказами о российских пенсионерах, которые на государственное пособие якобы безбедно живут в заречном китайском городе. Однако на деле такие случаи скорее исключение. Не все пожилые люди могут привыкнуть к китайской кухне. Дорогая медицина и нехватка общения также препятствуют массовой миграции пенсионеров в Китай, пишет еженедельник «Амурское утро». Грант от швейцарского производителя часов получила единственная в дальневосточном регионе кочевая эвентийская школа, пишет МК на Амуре. Ее организовала француженка Александра Лаврилье, в свое время заинтересовавшаяся культурой коренных малочисленных народов Севера. Кочевая школа создана для тех ивентийских детей, которые живут семьями в тайге, на так называемых стоянках, и ведут кочевой образ жизни. Такая форма обучения решает многие проблемы, так как во время учебы в поселковой школе эти дети вынуждены жить в интернатах. Кочевая школа позволяет им не покидать семью, не отрываться от родной культуры. Учителя в течение года выезжают в тайгу и посещают каждую стоянку. Преподают детям общеобразовательные предметы, обучают их работе с компьютером и иностранным языкам. Этот проект единственный на Дальнем Востоке, заключает МК на Амуре. Антон Луздин для Радио Свобода, Благовещенск.
В эфире «Свобода в полдень». Сотовые сети третьего поколения. В Европе для некоторых компаний-операторов мобильной связи увлечение ими стало роковым. Кто-то просто несет убытки, но ни для кого они еще не стали прибыльными. А какая судьба ждет ультрасовременные сотовые сети в России? В этом вопросе разбирался мой коллега Сергей Сининский.
В крупнейших странах Европы за лицензии на сотовую связь третьего поколения компаниям-операторам пришлось заплатить десятки миллиардов евро. Но в требуемые сроки запуска этих сетей спрос на новые услуги оказался более чем скромным. В итоге одни компании понесли огромные убытки, другие отказались на грани банкротства, а третьи просто отказались от уже купленных лицензий. В России теперь установленная организаторами конкурса стоимость самой лицензии на услуги третьего поколения не превышает 100 тысяч долларов. За эти деньги в Москве сегодня можно купить однокомнатную квартиру. Правда, получив лицензию, компаниям предстоит еще построить новые сети связи, а на это потребуется уже десятки и сотни миллионов долларов. Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Я думаю, что такая модель проведения конкурса была выбрана как раз с учетом печального опыта западных стран, которые продавали лицензии за очень высокую стоимость. Россия сейчас не нуждается в большом притоке средств, поэтому она вполне может позволить распределить лицензии до достаточно символическую сумму, при этом выбрать компании, которые наиболее подготовлены для того, чтобы развить эти сети и начать их эксплуатацию.
Как представить рядовому абоненту сотовой связи суть различия между обычными ее услугами, так называемого второго поколения или 2G, которыми он пользуется сегодня, и услугами третьего поколения или 3G, которые ему вскоре может предложить либо тот же оператор, либо другой? Аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Основное отличие услуг на базе сетей третьего поколения перед сетями второго поколения – это высокоскоростная передача данных. Например, в рамках ныне действующих сетей средняя скорость передачи данных составляет не больше 150 килобит в секунду. В сетях третьего поколения доступны скорости уже другого порядка до 2-3 мегабит в секунду, что позволяет более комфортно пользоваться и услугами широкополосного доступа в интернет, и дополнительными сервисами, которые предоставляет оператор, то есть это закачивание какого-то контента, либо использование других дополнительных услуг.
Аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева.
Для абонента в первую очередь это будет всего лишь разница в скоростях передачи данных. Если голос уже передается достаточно хорошо и нет с этим проблем, ну, за исключением пиковых периодов, например, Новый год или какие-то праздники, то передача данных, она еще, во-первых, не всегда стабильна, во-вторых, скорости достаточно низкие, чтобы использовать, например, тот же мобильный телефон вместо обычного интернета ADSL или выделенной линии. То есть для абонента в первую очередь он заметит, что перейдя на 3G, скорость доступа в интернет и передача данных значительно увеличились. То есть разница составляет более чем в 30 раз. Для абонента, естественно, очень ощутимо, особенно для того абонента, который часто использует мобильный интернет или передает какие-либо файлы достаточно большого объема. Это будет весьма весомо и интересно.
Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева, руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов и аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
О будущем сотовых сетей третьего поколения в России рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России намерена сегодня предъявить обвинение банкиру Алексею Френкелю, предполагаемому заказчику убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В России принимаются меры по обеспечению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. В Петрозаводске сегодня начались предварительные слушания по делу о драке в Кандапоге. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, взят в плен один из старейших командиров движения «Талибан». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Доля российских граждан, имеющих банковские вклады, в 2006 году составила 33%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Государственным агентством по страхованию вкладов. Доля потенциальных вкладчиков, к которым относятся граждане, не располагающие вкладами в банках, но имеющие сбережения, составляет сейчас 17% взрослого населения. Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, как ожидается, рассмотрит сегодня вопрос о снижении таможенной пошлины на импортные самолеты, ввозимые в страну по договорам лизинга на срок до 3 лет. Сейчас ее ставка составляет 20% от стоимости самолета. Кроме того, также планируется рассмотреть вопрос об отмене ввозной таможенной пошлины на мобильные телефоны, а также на комплектующие для их производства. Действующая ставка импортной пошлины на телефоны составляет 5%, а на комплектующие – от 5 до 15%. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления кредита в размере 300 миллионов долларов российской нефтяной компании «Лукойл», крупнейшей по объемам добычи в стране. Сообщается, что привлеченные средства компания намерена направить на мероприятия по защите окружающей среды, в том числе в странах, где Европейский банк реконструкции и развития ведет свои операции. Кредит будет состоять из двух частей. 150 миллионов долларов банк предоставит из собственных средств, вторую половину выделит группа международных банков. Японский концерн Toyota, второй по величине производитель автомобилей в мире, подтвердил сообщение о том, что разрабатывает небольшой и недорогой автомобиль для России, Китая и других наиболее динамично развивающихся стран. Как сообщил президент концерна, он должен поступить в продажу в 2010 году. Ранее другая японская компания, Nissan, также заявила о том, что активно изучает перспективы создания недорогого автомобиля специально для России, Индии, Китая и Бразилии. Розничные продажи сотовых телефонов в России в 2006 году снизились на 14% по сравнению с предыдущим годом до 29 миллионов 270 тысяч штук, говорится в материалах группы компаний «Евросеть», одного из крупнейших продавцов мобильных телефонов в стране. Также сообщается, что в денежном выражении объемы продаж уменьшились на 3% и составили 5 миллиардов 650 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 55 копеек. На копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек. По сравнению со вторником он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Наша программа завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк.
Главная новость – очередные матчи открытого чемпионата Австралии по теннису, в том числе выступление россиянина Марата Сафина, которое началось еще во время нашей предыдущей программы в 9 часов. И кто бы мог подумать, что оно продлится практически до 12 и займет 5 сетов. Марат Сафин, скажу нашим слушателям сразу, одержал победу над израильтянином Дади Селлой. Но заняло это у него довольно много времени, возможно, из-за жары.
Возможно, вчера были проблемы у Марии Шараповой, сегодня у Марата Сафина, и этот матч завершился буквально минут 5-10 назад. Ну, а сейчас перейдем все же к основным темам этого выпуска. Помимо тенниса, это первое российское золото чемпионата мира по сноуборду. Баскетбольный клуб «Химки» переживает непростые времена, а Универсиада 2011 года пройдет не в Казани. Об этом после выпуска спортивных новостей. Итак, продолжаются матчи открытого чемпионата Австралии по теннису. Марат Сафин выиграл у Дади Села из Израиля. И Михаил Южный, еще один россиянин, сегодня победил Йон Цюн Лю из Тайваня. Вот как завершились матчи с участием россиянок в женском одиночном разряде. Светлана Кузнецова, третья ракетка турнира, выиграла у Моники Адамчак из Австралии. Надежда Петрова, пятая сеянная, победила аргентинку Гизелу Дулько. Елена Дементьева, седьмая ракетка турнира, выиграла у Мартины Мюллер из Германии. Динара Сафина, посеянная под девятым номером, победила свою соотечественницу Екатерину Бычкову. Кроме того, Вера Звонарева выиграла у Ципоры Апциллер из Израиля, Мария Кириленко у Юрия Вакуленко из Украины. Две россиянки, две кроме Екатерины Бычковой, разумеется, выбыли из борьбы сегодня. Елена Бовина проиграла китаянке на Ли, Елена Веснина уступила Марии Елене Камерин из Италии. И, судя по всему, проиграет вскоре и Ольга Пучкова, поскольку она играет с прошлогодней победительницей турнира, второй ракеткой нынешних состязаний, француженкой Амели Морисмо. Пучкова уже проиграла первый сет, и, вероятно, до ее поражение не так много времени осталось. Ну а теперь к другим новостям. На чемпионате мира по сноуборду в швейцарском городе Ароза впервые в истории России золотую медаль завоевала 19-летняя Екатерина Тудигешева. Она участвовала в параллельном гигантском слаломе и в финальных заездах обыграла немецкую спортсменку Амели Кобер, которая числилась фавориткой. Третьей стала швейцарка Френзи Келли. В четвертом туре шахматного турнира в Вейканзее, это в Голландии, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов выиграл у Сергея Тевякова, представляющего как раз Голландию. Раджабов набрал 3,5 очка, на полочка отстает болгарин Веселин Топалов, победивший Алексея Широва, выступающего за Испанию. Хоккей, российская суперлига, чемпионат страны в 42-й тур. Трактор Акбарс ничья 1-1, Витязь Авангард ничья 5-5, Московская Динамо дома уступила Магнитогорскому Металлургу 0-1. В результате Акбарс набрал 83 очка и идет на первом месте, причем у казанского клуба есть еще игра в запасе. У Авангарда 79 очков, у Магнитогорского Металлурга 74. На регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сегодня «Атланта» выиграла у Лос-Анджелеса 6-2, одна из шайб у гостей на счету Александра Фролова. «Чикаго» дома в овертайме проиграл «Коламбусу» 4-5, у победителей одну шайбу забросил Сергей Федоров. С одинаковым счетом 5-2 «Питтсбург» выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс», а «Оттава» у «Вашингтона». И в завершении у баскетболя в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеанс» выиграл у «Орландо» в овертайме 84-78, «Даллас» победил Хьюстон 109-96, а Сиэтл Кливленд 101-96. Еще одна новость. В 10-м туре групповых турниров Кубка УЛЕП, это Союз Европейских Баскетбольных Лиг, российские клубы выступали дома. Казанский Уникс выиграл у греческого Паока, подмосковные Химки у болгарского клуба Лукойл Академика. Оба российских клуба вышли в 1/8 финала. Встреча с болгарской командой для Химок должна была стать неким часом Х. Решалась не только судьба путевки в плей-офф, но и, наверное, судьба клуба в целом. Рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Отставка основателя клуба, бессменного главного тренера и в недалеком прошлом президента Химок Сергея Елевича едва ли имеет спортивные истоки. Сухая формулировка за невысокие результаты. В середине сезона, когда чемпионат страны в разгаре, а в Еврокубке не закончилась даже начальная стадия розыгрыша, мало о чем говорит. Видимо, новый президент клуба господин Бодунков, кстати, министр имущественных отношений Московской области, ждать более серьезного провала Елевича, чем проигрыш неделю назад от немецкой Альби, не мог. Комментируя отставку главного тренера, Бодунков уже неделю повторяет, что Химки в этом сезоне проиграли 10 матчей из 21. Других аргументов, по всей видимости, нет. Поражения, правда, не мешали подмосковному клубу занимать четвертую строчку в турнирной таблице национального чемпионата, сейчас команда опустилась на пятую позицию, не помешали упомянутые проигрыши Химкам и пробиться в плей-офф Кубка УЛЕП. При этом группа С, где оказались Химки, в ряде СМИ была названа группой смерти. Подтверждение тому турнирная ситуация накануне заключительного тура. В отличие от других групп, где минимум по три команды заранее обеспечили себе место в плей-офф, из химкинской шестерки это сделал только итальянский Монтепаски. Остальные, имея одинаковое соотношение побед и поражений, полностью зависели от результатов заключительного тура. Накануне матча Химки-Лукойл Академик пресс-служба подмосковного клуба сообщила, что игроки находятся в подавленном состоянии. Наверное, это была заготовка на случай проигрыша, потому как от этой подавленности во вторник не осталось и следа. Быть может, легионеры, в основном именно их усилиями был сделан результат, почувствовав зыбкость своего положения в клубе, решили, что в плей-офф Кубка УЛЕП каждому из них необходим с точки зрения будущего трудоустройства. А может, свою роль сыграла привычка химок решать все в последний момент. Так или иначе, болгары только в дебюте матча могли почувствовать себя в гостях хозяевами паркета. Уже к середине первой четверти в основном усилиями Маккарти химчане начали захватывать инициативу и уходить в отрыв. Итоговые 101-77 едва ли могут отразить всю красоту баскетбольного действа, происходившего на площадке. Вот как прокомментировал настроение игроков команды после отставки Сергея Елевича нападающий химок Владимир Веремеенко.
Поначалу, если честно, я думал, что когда команда так, ну, подсдулась все-таки, когда какие-то перемены, то есть не последний человек клуба. Но потом как-то с каждым днем я посмотрел, то есть на тренировках ничего особенного не происходило. То есть тренировались все как бы должны. Мы профессионалы должны делать свою работу. Мы сегодня очень хорошо настраивались на эту игру. Думали, что, короче, будет тяжелая игра. Ну, я думаю, просто хорошо подготовились, и команда просто не ожидала нашего порыва сегодня, поэтому мы сыграли очень хорошо. Сегодня получалось все, попал, можно сказать, все свои броски, которые раньше не попадал.
Велика ли в победе заслуга временно исполняющего обязанности главного тренера химок Рассела Бергмана? Владимир Веремеенко сказал, что команда продолжает тренироваться по схемам Елевича, добавив только несколько схем атаки. Но видно, что американцу очень хочется перейти из временного статуса в постоянный, и он прикладывает к этому максимум усилий. Не давал команде расслабиться в субботней игре с тольяттинским стандартом, требовал максимальной отдачи и при плюс 40 с болгарами.
Рассказывала наш корреспондент Елена Приходько. Ну а сейчас еще одна новость. Вчера были объявлены столицы летних и зимних универсиад 2011 года. Летние игры пройдут в Китае, в городе Шэньчжэнь, а зимние в турецком Эрзуруме. Напомню, что на летние игры претендовала и Казань, но, как видно, неудачно. Но это дело будущего. А сегодня в программе дня баскетбольные Еврокубки, открытый чемпионат Австралии по теннису, этап Кубка мира по биатлону и авторалли «Дакар». Обращайтесь на спортивную страницу нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Всего доброго. Марк, вам слово.
Спасибо. О самых важных событиях в мире спорта мы говорили с Алексеем Кузнецовым. Вы слышали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Михаил Косторов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Образование». Главная тема – преподавание литературы в школе. Вопрос, ответ на который будут искать ее гости – как правильно и объективно оценить знания учеников по литературе. В студии вместе с ведущим Александром Костинским преподаватели литературы Московской гимназии 1567 Лев Соболев и Эдуард Безносов. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный